Своеобразный может получиться целый театр на ландшафтной архитектуре.
Человек потерял самого себя, стал жертвой своего же творчества, того механического мира, который создал.
Создание комфортной среды для человека, как правильно его выращивать в среде.
Сады и парки родились как утверждение человека в природе.
Наша природа должна нам служить в любом случае.
Человек ищет гармонию инстинктивно.
Самое главное, что мы не должны пилить суп, на котором мы сидим, потому что другого у нас нет.
Итак, здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире 29-й выпуск подкаста о ландшафтной архитектуре, единственного в мире академического подкаста о ландшафтной архитектуре LAMP. И мы продолжаем серию наших докладов о главной книге ландшафтных архитекторов, во всяком случае, зарубежных, ну и для нас тоже. О книге поговорим Саймонса «Ландшафт и архитектура». Сегодня мы разберем первую главу этой книги, если так, первую часть можно так назвать. У нас сегодня выпуск экспериментальный. Мы сняли сегодня большую студию, и у нас сейчас присутствует порядка так раз, два, три, четыре, сколько? Девять человек. 9 человек, если я не прав, меня поправьте. Так что, уважаемые слушатели, если вы нас будете слушать, желаем вам приятного прослушивания, чтобы вы уловили эту домашнюю атмосферу. Это своеобразный может получиться целый театр на ландшафтной архитектуре. Я сейчас передаю слово Ивану Дуплинских, нашему техническому директору и главному докладчику на сегодня. Пожалуйста, Иван.
Спасибо. Обсуждение я предлагаю начать, собственно, с того, с чего начинает сам автор книги и первой главы. Это именно рассуждение о том, как человек относится к природе и распоряжается своим своеобразным наследством. И мысли его таковы, что в первой главе автор пытается донести до читателя и обосновать идею о том, что человек — это часть живой природы, и он не может полноценно функционировать вне ее. Саймонс говорит, что Земля — это наследство человечества, с которым оно крайне скверно обращается. И далее следует такая цитата. «Мы разграбили наши леса, мы вспороли наши горы и оставили их открытыми для эрозии. Мы осквернили наши реки настолько, что даже рыба и другая живность или гибнет, или покидает водоемы, вытесненные зловонием и дымом. Наши дороги и пути узки, тесны, грязны, они взаимно пересекаются, образуя бессмысленные заторы. Мы построили наши дома, наши школы, наши фабрики плотными рядами на унылых улицах, нисколько не заботясь о зелени, о свежем воздухе или о солнечном свете». Это довольно яркая цитата, охарактеризовывает наше отношение и в 60-х годах, когда была написана книга, и в принципе и сейчас. И здесь автор делает упор на «мы». Наши, обращают внимание, что это вина всех людей. Он говорит: «Оглянувшись вокруг ясным, критическим взором, мы обнаружим много такого, что беспокоит и шокирует нас. Наши затесненные шумные шоссе, расползшиеся пригороды и перегруженные города гораздо чаще вызывают отвращение, чем вдохновляют или доставляют удовольствие. И человек в погоне за открытием новых строительных технологий и развитием научно-технического прогресса потерял самого себя, стал жертвой своего же творчества, того механического мира, который создал. Аналогии с природой есть множество трудов о том, как создать идеальные условия для различных растений и животных, но нет такого же относительно человека». И на этом, пожалуй, вот заканчивается первая часть главы, которая именно посвящена отношению человека с природой. И тут, соответственно, стоит ее обсудить.
Да, пожалуйста, Михаил, что вот у вас, Михаил Аристов, вот из прошлых выпусков его знаете. Михаил, есть у вас на этот счет что сказать?
Конечно, то, с чем сталкивались в США в 60-х годах, когда была написана книга, сейчас мы и у нас к этому приходим, то есть у нас есть большое отставание в мысли, но, к счастью, мы к этому пришли. И хочется отметить, что как раз то, что Саймонс говорил о проблеме отсутствия создания какой-то комфортной среды для человека, как правильно его выращивать в среде, то сейчас как раз это активно развивается. Огромная россыпь наук, которая изучает человека и его восприятие, которые влияют на градостроительство и смежные с ним дисциплины, в том числе ландшафтную архитектуру, они позволяют с большим оптимизмом взглянуть в будущее. И те предостережения, которые Саймон в своей книге описывал, в целом сейчас они уже осмысляются. И это, я думаю, позитивный тренд.
Ну, я хочу дополнить то, что Михаил сказал. Я не совсем соглашусь, что мы вообще отстали. Вообще, в принципе, если иметь в виду Россию в науках, наверное, научный прогресс так устроен, что можно отставать где-то местами, так, чтобы отстали вообще во всем, вряд ли, в том числе и в нашей структуре, мы, я думаю, не сильно отстали. Просто есть моменты, которые развивались в силу социальных, культурных особенностей больше в Америке, допустим. У нас тоже достаточно сильные были стороны, но это я просто замечание не к Саймонсу. Вот относительно Саймонса хотел бы что сказать, как бы обращаясь уже к нашей студии, к аудитории, не говорит ли тут в нем просто пропагандист-эколог, где в этих словах, и намечен ли в этих словах уже путь, который он потом в книге предложит. Потому что многие сейчас на улице кричат, что у нас тесно, там много выхлопных газов, неудобно. Где тут? Вы почувствовали тут то, что это пишет ландшафтный архитектор? Как вы это почувствовали?
Ну, у него действительно именно такой естественный подход к ландшафтной архитектуре. И он за природную такую составляющую. И я так понимаю, он и работал в основном над объектами такими большими, загородными такими парками естественными в Америке. И он в основном их обсуждает.
Вот просто хотелось бы, чтобы слушатели поняли, что эта книга, вот они, кто еще не читал, немножко это издалека может напомнить такой крик о проблемах. Ну, действительно, о них тогда приходилось кричать. Проблемы экологии в то время были особенно острыми. Сейчас они как бы часто говорят, и они по-прежнему очень острые, есть нерешенные. Ну, такая есть некий такой окрас. Но важно здесь обратить внимание, вот я посмотрел вот как бы на изложение, стиль, что человек – это часть живой природы. Не всегда те популярные источники, которые пишут о проблемах экологических, говорят о том, что человек – это часть живой природы. Обычно как бы отделяют, наоборот, человека от природы, что человек такой плохой, там, делает нехорошие дела, а природа такая хорошая, зачем он с ней так поступает. Здесь как бы изложение начинается с того, что человек – это часть живой природы, и поэтому нужно просто подумать над тем, что делаешь, и, наверное, все получится. Вот такое я тут в этой главе увидел посыл, еще обратил на себя фраза «Внимание, механический мир». Это у Саймонса такая цитата. Ну вот, или это вы, Иван, дописали уже от себя?
Нет, есть там такое.
Вот, механический мир, и вот видите, как мир поменялся. Сейчас я не думаю, что мы можем говорить о нашем мире, что он механический. У нас он какой-то уже виртуально механический, или даже скорее виртуальный, потому что как бы неизвестно... массовое развитие СМИ, интернета, уже мир становится виртуальным, и вообще вот эта тема механического мира немножко уходит в прошлое, вот как сильно все поменялось. Вот еще есть ли у кого-то какие-то дополнения по теме?
Ну, мне кажется, что заявленная проблематика, что человек, он вот меняет мир, она циклично, то есть человек сначала менял мир вокруг себя, то есть и вообще сады и парки родились как утверждение человека в природе, был большой, необъятный, непознанный человечеством мир, в котором человек завоевывал себе какое-то понятное ему пространство и формировал сад как утверждение в природе. А сейчас, когда человек уже, как сказал Вернадский, стал геологической силой, которая меняет ландшафты, уже началось наоборот вот это возвращение и возвращение дикой природы человеку. И как бы, то есть проблема начала разрабатываться в философском ключе еще до Саймона, и то есть о том, что человек меняет мир, неизбежно меняет мир вокруг себя, говорили многие.
Ну да, у нас, кстати говоря, в прологе, мы разобрали сразу первую главу, есть в прологе как раз таки вот то, о чем вы говорите, там про животных, которые создают среду вокруг себя, это упоминается. Да, действительно, бобру, значит, разрешено строить плотины, там, затоплять леса, а человеку как бы делать так никак нельзя, ну, человек тоже вокруг себя создает среду для своего обитания, место своего обитания, так даже правильнее. Ну, просто надо делать это разумно, потому что у человека больше ответственности, раз он больше может. Так, ну, давайте тогда поедем дальше, да?
Ну, да, Саймонс тут еще такую аналогию приводит, что человек, слишком долго оторванный от природы, сродни зверьку, запертому в клетке. То есть такая интересная мысль.
Там глаза его тускнеют, и шерстка его уже не блестит.
Да, именно так. Он далее, помимо отношения человека с природой, он уделяет большое внимание гармонии, то есть именно гармонии человека с природой. Он обращает особое внимание, что во всем должны быть баланс и гармония, в том числе и в отношениях человека с природой. Ведь возвращение человека в первобытные леса не является решением всех проблем. И в целом, так ли идеальна такая среда обитания для человека? Так как вся история человечества заключается в бесконечной борьбе с силами природы с целью их улучшить. Это вторая такая золотая мысль, что важен баланс и гармония во всем. И перегибы в ту или иную сторону, то есть, допустим, уйти в первобытные леса или полностью механизировать мир. Вот это две такие
крайности. Виртуализировать.
Сейчас виртуализировать, да. И это в них должен быть баланс. И он тоже такая искрометная мысль есть. Человек ищет гармонию инстинктивно. То есть вот это понимание красоты, эстетики, которое гармонично воспринимается, оно заложено уже в человеке с рождения. И это тоже нужно учитывать. И, собственно, то, что человек оказался в западне своих собственных изобретений, это в этом тоже есть какой-то смысл, суть, особенно тогда, когда такой пик развития промышленности случился. Сейчас много говорят об экологизации производства, уже на пройденных ошибках, а тогда об этом не задумывались. И такое безмерное потребление, оно вот дорого нам обошлось. Далее еще одна мысль – это обогащение естественного ландшафта умелым вмешательством человека. То есть именно Саймонс пропагандирует такую мысль, что человек не должен полностью перерабатывать ландшафт, подстраивать его под себя, он должен усиливать его сильные стороны и слабые стороны превращать тоже в достоинство. Тоже такая главная мысль, да?
Дизайн без нейчера.
Да.
Ну, тогда тут можно остановиться и опять обсудить.
Я хочу поднять интересную тему, ну, это для будущих, наверное, выпусков. Вообще, отношение человека с природой и идеализация этой природы. Я читаю сейчас книгу и всем советую «Природа и власть» Йохима Раткау. Это глобальная история взаимодействия человека и окружающей среды. И чем интересна эта книга, она развенчивает многие мифы и выявляет вот эту романтизацию природы, говорит о том, то, что природу воспринимали всегда по-разному. Тот же Саймонс говорит то, что природа для каждого специалиста, она своя. Все на нее по-разному смотрят, смотря кто как ее хочет использовать. И этот очень важный аспект, не следует о нем забывать, об излишней романтизации. Мы все-таки люди, и наша природа должна нам служить в любом случае. Просто самое главное, что мы не должны пилить сук, на котором мы сидим, потому что другого у нас нет.
Это и отсылает нас именно к гармонии и балансу. То есть романтизация — это тоже крайняя степень отношений с природой. И вот мы здесь должны соблюдать баланс.
Ну, по мне кажется, тут зря он не раскрыл сразу же, вводя понятие гармонии, зря он сразу же его не раскрыл. Наверное, Саймонс подразумевал, что как бы это само собой разумеющиеся и понятные вещи. И такой прием используется. Так, интуитивно каждый может понять для себя, что такое гармония. Но когда потом дело касается конкретных прагматических вещей, там оценки качества проекта, каких-то законодательных решений, тут возникает как бы этот камень преткновения. Одни говорят, что гармония есть, другие говорят, что ее нет, третьи говорят, что ее вообще она недостижима, что с ума сошли, какая-то гармония может быть на ограниченном куске суши или там, не знаю, под водой. Вот это как бы у меня на себе вот это внимание обратило, что он обращается все-таки к неким таким интуитивным понятиям, которые вот могут стать потом проблемой. Ну, дальше по ходу изложения книги, может быть, мы эту интуитивность раскроем, и гармония понятия будет более ясно изложена. А есть ли у кого-то еще Замечание, да.
Ну вот по поводу гармонии, да, мне кажется, человек все равно интуитивно мечется между комфортом городским, вот этой виртуализацией, о которой мы говорим, и тянет его к природе. Поэтому, наверное, есть и городские квартиры, есть и дачи ближе к природе. И как вариант используются зеленые зоны внутри промышленных кварталов, рабочих, я имею в виду, на предприятиях, заводах организуются вот эти зеленые уголки, где можно сменить вот эту обстановку, то есть быть в двух стихиях, так сказать, одновременно.
Ну, вот такой вариант гармонии. Ну, посмотрим.
Кстати, дополнить хочу. Вот в этом плане, что интересно, за 60 лет, которые прошли с написания книги, очень много появилось исследований касательно как раз вот это ощущение гармонии и влияние природы на человека, на его психику. Это очень активно сейчас развивается, в том числе в рамках дисциплины видеоэкология. Так что еще будущее установит.
Есть куда копать, так сказать. Да. Ну, давайте тогда двигаться дальше, да?
Также Саймонс приводит интересные примеры, которые действительно существуют, взаимоотношения человека и природы. Это долина реки Рейна.
Кстати, объект ЮНЕСКО.
Да, то есть там так очень все хорошо распределено, запроектировано, какие-то деревушки, какие-то небольшая промышленность, так все распределено на площади вдоль реки и очень так сбалансировано и гармонично смотрится. Потом другой пример — это итальянские виллы, также интегрированы в природу, на террасах в основном расположены, там с виноградниками и так далее, там с рощами, плантациями. Вот. И дальше это швейцарские альпийские деревни, которые в долинах расположены между горными хребтами, в альпийских лугах, такие тоже интересные объекты. И вот эти все примеры, они очень хорошо интегрированы в природу и показывают отличное взаимоотношение человека и природы. Так, ну далее можно поговорить о понятии «ландшафтный характер». Которому Саймонс уделяет большое внимание и говорит, что при проектировании это одна из самых важных частей — понимать ландшафтный характер, потому что у каждого объекта, у каждой зоны он свой, уникальный, и его важно чувствовать. И, собственно, понимание этого ландшафтного характера дает тот самый эмоциональный отклик, который так важен для ландшафтного архитектора при проектировании.
Ну, какие там примеры ландшафтного характера приводит он в этой главе?
Да, ну, собственно, все вот эти перечисленные, и Рейн, и альпийские деревни, это тоже своеобразное проявление ландшафтного характера, потому что они уникальны, каждый.
Получается, что эмоциональный характер – это некое целостное ощущение, что я побывал там в альпийской деревне, либо я побывал там где-нибудь, не знаю, на Сенной в Санкт-Петербурге. По-разному же как бы все ощущалось там. Да.
Ну, по поводу ландшафтного характера, допустим, про те же самые виллы итальянские, да, вот область Тосканы, да, там очень много вот этих красивых цветущих дикоросов. И вот это настроение люди в глиняных горшках переносят в свои города с узкими улочками, где сады невозможно организовать, именно вот в таких вазонах, те же самые дикоросы, ну, лаванду или еще что-то. Возможно, это ландшафтное настроение региона переносится в города.
И мне тут важно, что ландшафтный характер, допустим, вот мы сейчас находимся в лесотехническом университете, в главном здании. Если кто-то нас сейчас видит через окно от дрона, всем привет. Ну, в общем-то, заходите, кстати говоря, к нам в СПБ ГУТУ, поступайте, скоро экзамены. Вот. Ландшафтный характер, тут, мне кажется, в том, что это особая форма мышления, допустим, когда, чтобы разрешить какой-то конфликт, вот, допустим, тезис какой-то делать, ну, там, у нас что-то не получается, или у меня то-то, то-то. И вопрос задают, что дальше? Ну, что дальше-то что? Вот что ты мне, как бы, товарищ, сообщил? А в данном случае, мне кажется, ландшафтный характер имеется вопрос не что дальше, как бы имеется в виду движение от этого этапа к следующему. Вот это уже как фиксируется в данном случае. Идем дальше. А ландшафтный характер, вот это имеется в виду, а что вокруг, что дальше, что до того, что слева, что справа, что вокруг того. Поэтому тут очень такое критически важное должно быть понимание, где же границы ландшафта, вот, где вот границы, ну, вот той самой долины Рейна. Ну, их можно посмотреть, если сказать, это объект всемирный, господи, Объект ЮНЕСКО, всемирное наследие. ЮНЕСКО, да, слово забыл. Вот. Это можно посмотреть, эти границы. Но тоже, когда вы посмотрите, когда, как эти границы устанавливаются, это не так просто. И вот этот вот, ландшафтный характер, в принципе, не может быть на ограниченной территории. Но для того, чтобы его сохранять, нужно знать, как, где, в каких границах, что нужно делать, что нельзя делать. Вот это очень такая непростая вещь, которая до сих пор, мне кажется, еще на... Ну, так вот наглядно и просто не разрешена. И поэтому над этим тоже можно еще работать. Методики по выделению границ – это очень важная вещь.
Я хочу еще дополнить, что в этой части автор уже начинает включать законы композиции в свой материал. Очень важный аспект именно, например, ландшафтного характера – это акцентирование. То есть это добавление какого-то элемента, чтобы вот этот характер как раз поднять. То есть, условно, у нас есть лес, если мы, ну, просто древостой, особо без почвенного покрова, мы садим туда, например, группу папоротников, и мы вот этот лесной ландшафт, как бы с увлажнением, ну, мы его выявляем и подчеркиваем, и вот там он тоже это разбирает.
Но у него именно две темы есть, угу. Это исключение несовместимых элементов, да. И введение акцентирующих элементов.
Ну-ка, давайте рассмотрим.
И вот исключение несовместимых элементов, он такой пример приводит. Цветник с петуниями в лесу, да. Секвой. То есть это такая прям яркая образная составляющая, которая сразу дает понимание, о чем идет речь. И именно акцентирующий элемент он приводит заменить брошенное в пустыне колесо, покрышку, на группу кактусов или единственное живописное дерево тоже. То есть подчеркивание вот этого ландшафтного характера именно пустыни.
Но тут он опять-таки опирается на образ, который создается в голове человека.
Да.
Все в голове человека.
Да.
Получается так?
Получается так.
Да, это как раз эта история про композицию. Дальше он будет больше этому внимания уделять, целые части книги будут большие посвящены, но это так.
Ну вот у меня есть именно цитата, которая приводится в книге самим Саймонсом про ландшафтный характер.
Ну давайте, да, интересно.
«Мы можем найти области, где наблюдается очевидная гармония между всеми элементами природы. Поверхностью земли, строением скал, растительностью и даже жизнью животных. О таких районах можно сказать, что они обладают естественной, возникшим гармоническим ландшафтным характером. Чем полнее и чем более явно это единство, тем сильнее ландшафтный характер». То есть он заключает в понятии ландшафтный характер вот это естественное единство между всеми составляющими, собственно, ландшафта.
Ну и получается, с точки зрения архитектуры, единство – это композиция. Если нет композиции, значит нет единства, все как-то само по себе брошено, разложено, и никак это не объединить. Я вот примерно с этих позиций смотрю ландшафтный характер. Тут как бы когда в композицию включается природа с ее закономерностями, с ее расположением пространственных элементов, с ее жизнью животных, когда в композицию включается не просто какие-то объекты абстрактные, архитектор нарисовал здание, там поставил там стелу, ну где поставил, там поставил по оси здания, вот он поставил, все нормально, все в композиции. Тут он, получается, дает понять, что как бы композиция в данном случае не полная. Я вот так на это смотрю.
Образ.
Образ, да.
Образ, мне кажется. Слово композиция, она такая не привязанная ни к чему. А вот образ именно, вот образ неполный.
Ну, образ у каждого свой, мы тут уйдем вообще.
Да, это тоже отдельная тема для выпуска вообще. Композиция, образ.
Ну, естественно, мне кажется, должен быть образ. Там, допустим, газон с сосном в лесу, он же смотрится неестественно.
Ну, кому как.
Но это сложная тема, действительно, такая субъективная немножко.
Ну вот мы ее нашли, как бы, то, над чем можно подумать.
Точка интереса.
Так, и что, и дальше у нас идет.
И вот помимо акцентов и исключения элементов, он большое внимание уделяет именно контрасту.
Так.
И приводят такие примеры. Мосты шведского инженера Мейларта в дикой природе Швейцарии и Баварии. То есть это такие легкие воздушные металлические мосты через... Да.
Ну и неизвестно.
Не металлические, они железобетонные.
Ну, мосты, которые как бы возникли не в результате природных процессов.
Ну, да, да.
Как бы он не вырос там из семечка мостового.
И они именно контрастируют, это ярко-белая такая вот составляющая невесомая, она контрастирует на фоне зеленых массивов. И вроде как неестественный элемент.
Вроде смотрится... как петуния, да. Вроде как и мост.
Да, вроде естественно. И также вот есть дом над водопадом Райта в Беоран.
Да,
то есть это такой из геометрических форм сложенный, из прямоугольных, квадратных. И он расположен в таком живописном лесу над водопадом. И такое сочетание тоже естественное и неестественное, интересное получается. После ландшафтного характера Саймонс уходит именно в составляющие проектирования. То есть он дает такие небольшие основы, которые могут понадобиться при непосредственном проектировании. То есть он рассуждает о важнейших элементах ландшафта. К ним он относит горные цепи, долины рек, равнины берегов, озера, океаны, выпадающие осадки, мороз, туман, уровень грунтовых вод, сезонные температуры, ветер, приливы и отливы, морские воздушные течения, эрозия, цикл развития, солнечная радиация, молния и сила тяжести. То есть это все такие природные
явления,
элементы, которые, на которые мы не можем повлиять. То есть это...
Ну хотим.
Да, ну хотя амбиции такие. Это важнейшие, то есть основные элементы ландшафта. И выделяя также второстепенные элементы ландшафта. Это именно элементы, которые мы каким-то образом все-таки можем изменить. И это холмы, леса, реки и болота. Те элементы, которые проектировщик может изменить. И исходя из этой классификации, он выделяет 4 варианта работы с ландшафтными элементами.
Это надо законспектировать.
Да, то есть это, но это в основном касается, естественно, только второстепенных элементов, с которыми мы можем работать. И вот эти 4 варианта. Это сохранение естественной формы, разрушение естественной формы, изменение или деформация естественной формы и усиление или подчеркивание естественной формы. То есть такие довольно понятные естественные вещи, которые как бы очевидны, но их нужно понять, пропустить через себя. И также он это сопровождает иллюстрациями, что немаловажно.
У нас иллюстрации нет, но можно легко представить, мы же ландшафтные архитекторы. Ну, получается, важный момент здесь, что вводится понятие естественная форма.
Да.
Естественная форма. Получается, есть форма, которая не является естественной при других условиях, которая, наверное, выполняет как бы контраст. И важно, я обратил внимание на то, что второстепенные элементы, ну это элементы, которые как бы статичные. Вот пришел как бы на болото, вот оно болото, вот границы, можно даже его, в принципе, обозначить, их они понятные. Взял, осушил болото, построил там что-то.
Но хорошее. Это второстепенно, они именно в меньшем масштабе. То есть, допустим, второстепенно это холмы, а в основных элементах горные цепи. То есть это те элементы, с которыми наш масштаб пока. То есть наши технологии еще не настолько развиты, вот, чтобы работать, допустим, преобразовывать целые горные цепи, как в фантастических каких-то там книжках.
Ну, все-таки он как бы в первом ранге перечисляет скорее природные явления и процессы, которые обусловлены вот этими крупными масштабными ландшафтами. И более мелкие элементы он уже говорит, ну, как бы, ну, вот эти мы можем поменять. Остальные трогать не будем. Мне тут тогда возникает вопрос, ну, горная цепь, допустим. Не, ну, условно представим, не горная цепь, цепь гряда холмов. Вот Юковская камовая гряда. Ну, если мы там снесем там из этой камовой гряды 30%, ну, как бы 70% останется, ну, хорошо. Правильно делаем или неправильно? Вопрос такой возникает. Когда теряется вот это самое из целого, когда вот даже когда он потеряется целое, если мы часть удалим. Вопрос-то вот такой.
Именно по Саймонсу он бы предпочел сохранить все и приумножить достоинство данной территории. То есть приспособить ее таким образом, что она стала удобна, комфортной и так далее. То есть он вот именно предпочитал работать с полностью естественными формами и не преобразовывать их. Там тоже множество иллюстраций приводятся, рассуждений о том, как тот или иной участок приспособить. То есть там был пример с отелем, который расположен на тоже каком-то холме. И там было живописное место, с которого открывался вид на долину. Но туда было... такая безлесистая, невзрачная дорожка, и туда мало людей ходило, в основном отдыхали на террасе у отеля. И он прям целый несколько абзацев приводит, как бы он эту территорию усилил в впечатление. То есть там проложил бы круговые по холму дорожки, засеял там хвойными насаждениями, чтобы менялось впечатление при прохождении этого маршрута. Там поставил какой-то большой камень, чтобы каменные эти скамьи, то есть чтобы был обзор. И все вот это вот он рассуждает, и он именно с позиции, что нужно усиливать естественное впечатление, а не преобразовывать.
Да, мы за усиление. Так, ну и дальше.
Дальше идет именно обращение к проектировщикам. И непосредственные примеры, как он называет это искусство разумного улучшения ландшафта. Ой, да, и так приводит это на примере китайских проектировщиков. Но начнем мы вот, есть такая цитата, клич проектировщикам. «Мы, проектировщики, должны учесть тот вызывающий беспокойство факт, что размещение нашего основного городского, пригородного и сельского строительства плохо продумано. Оно разбросано и уродливо. В расположении населенных зон и магистралей нет логической взаимной связи. Нет связи с нашими топографическими, климатическими, физиологическими и экономическими факторами. Мы развиваемся, да и дальше стремимся развиваться по частям, случайно, без логики. Где-то в созидательном творчестве мы допустили просчет». Такая вот интересная цитата.
Да, это камень в огород проблем с как раз проектированием агломераций, ландшафтным планированием.
Да.
С чем сейчас сталкивается, собственно, наше государство?
Ну, да, да, не без этого, конечно, тут как бы логичная взаимосвязь. А она может быть, она не может быть, она должна быть на всех уровнях. Если у нас логично там на телефоне расположены кнопки, они не перемещаются, утром кнопка выключения была там, вечером сям, то как бы все логика есть и в маленьком масштабе, и в большом масштабе должна поддерживаться эта логика. А вот у нас с этим проблемы. Мы можем логично выстроить какой-то свой частный участок, дачу, там все как бы логично, понятно, слева, справа, посередине. Перемещаемся на масштаб больше, на коттеджный поселок, и начинаются там какие-то алогичности, потому что вот этот конфликт интересов, я хочу там, почему я не могу, и на масштаб района городского или района областного, или масштаб области, тут начинается уже как бы проблемы. Вот я думаю, что взаимосвязь теряется, когда мы переходим от одного масштаба к другому. Вот на это он, Саймс, мне кажется, внимание обращает. И сейчас я вижу в этом опасность. Да, застройщики. Один застройщик там М, другой застройщик П какой-нибудь. И они каждый делят между собой как бы зону ответственности, что-то там, как бы, а где главный Б над ними?
Дирижер,
начальник, да, начальник, умывальников, начальник. Он должен сказать, что как бы М, иди сюда, П, это сюда, ты делаешь так, ты делаешь всяк, не дай бог там это самое. Значит, вот, чтобы хорошо, если у нас такой начальник есть, он за всем следит, мы его поддержим.
Ну, здесь можно отметить, что Саймонс подчеркивает важность комплексного подхода при решении проблем проектирования. И говорит на этот счет: «Совершенное проектирование решает каждую частную проблему как элемент цельной и неоспоримой концепции, которая, разумеется, должна быть очевидна для проектировщика. Говоря проще, целью проектировщика является создание для человечества лучшего окружения, лучшего образа жизни». И дальше...
То есть, грубо, как бы место диктует уже конкретные задачи, условия для какой-то конкретной локальной вещи. Надо это учитывать. Вот это есть как бы ландшафтный характер, мне кажется, отсылка к этому.
Еще он приводит интересный пример из Древней Греции, с Аристотелем связанный. И говорит: «Обучая своих учеников искусству и науке убеждения, Аристотель считал, что для того, чтобы привлечь человека, оратор должен сначала понять и познать его. И он дал им детальные характеристики мужчин и женщин различных возрастов и разного общественного положения. Архитектор-проектировщик также должен знать человека. Во все века проектирование велось исключительно для человека и не только отражало культуру и философию, но и активно формировала их». То есть здесь он подчеркивает вот этот тоже комплексный подход, что проектирование — это не только участок, не только взаимоотношения с природой, а именно психология человека. То есть для каждого участка важно выстроить свою модель, которая будет воздействовать на эмоции человека, на психологию человека. И для этого важно изучать самого человека, как он воспринимает этот мир.
Сейчас как раз-таки этим наука активно занимается.
Тут можно перефразировать Чичваркина, который, обращаясь к владельцам его бизнеса, сказал, что мера всех вещей — это клиент, в нашем случае человек, а не какая-то неведомая, ну тут запикать нужно. И вот это, мне кажется, ключевое для нас.
Да.
Проектирование там, мне кажется, какого-то пространства, да, ориентировано на диалог человека с этим пространством. Вопрос в том, что у каждого человека там свой диалог, кому-то требуется об этом поговорить.
Надо стандартизировать человека, и будет легче проектировать.
Нет, есть...
Монолог, это же... Что надо человеку именно от этой среды природы, что как развивать среду для человека, мне кажется. Что ему надо, какие потребности.
Мне кажется, все-таки надо человека надо воспитывать.
Да. Среднестатистического.
Уроки ландшафтной архитектуры с первого класса.
В среднем по больнице участок этот нравится. Ну, допустим, так.
Наша прошлая история показала, что воспитание человека в едином ключе достаточно провальный проект. Мы должны все-таки адаптироваться.
Какой архитектуре можно...
Как говорится, если первый самолет не полетел, это же не значит, что дальше самолет не полетит. Первое капиталистическое государство было 70 дней, первое социалистическое — 70 лет. Тут вопрос просто в том, что, может, мир еще не готов, человек еще не готов.
Зерно надо закладывать.
История о социальном устройстве народов и государств, я думаю... Я бы с радостью пообсуждал, но совсем не компетентен.
Да, то немножко мы уходим на другую ветку, пересаживаемся, которую начинаем активно пилить.
Да, но при этом важно то, что наша профессия, она также включает в себя и эти аспекты.
Конечно.
Насколько мы многогранны с вами все.
Да. Просто дело, что бытие определяет сознание, а потом уже человек с этим каким-то сознанием начинает менять мир, и потом опять сознание меняется, и это бесконечный такой процесс.
Поворот сознания в природе.
Да.
Просто у человека должен быть человек должен подключить все свои, у человека болтается, штекеры такие, которые не заняты, это надо включить туда, воткнуть этот сюда, вот в этот USB, сюда. Просто не подключенный, у него провода болтаются, не подключенный он. Пятно контакта у ландшафтного архитектора максимальное с окружающим миром, начиная от психологии, социологии, у него все подключено, у него есть полная информация, он может поэтому самое обоснованное решение принимать. Вот я вот так на это смотрю.
На этот счет есть у Моисеева, вот академика, у него есть целая статья, посвященная только экологизации образования. И он там выдвигает вот именно свою концепцию, именно вот, грубо говоря, с детского сада и до университета воспитывать вот это отношение экологическое к природе. Интересно.
Вот мы оставим на полях и продолжим дальше. Да.
Вот у него особое отношение, у Саймонса, именно к азиатской ландшафтной архитектуре, потому что вот он любит вот эту естественную составляющую, и именно вот в Азии с этим сложились наиболее такие прочные связи. И он выделяет, что еще насчет искусства разумного улучшения ландшафта, он выделяет, что в Китае во времена династии Мин, то есть это очень давно, это искусство разумного улучшения ландшафта было настолько высоко, настолько утонченно, что в пределах одного сада площадью всего несколько акров можно было увидеть величавый горный пейзаж, туманный берег озера, бамбуковую рощу на берегу тихого пруда, сосновый лесной массив и каскад водопадов. И благодаря мастерству проектировщика переходы от одного характерного пейзажа к другому не уступали самим пейзажам ни по мастерству, ни по выразительности.
Вот. Да, получается так, что ландшафтная архитектура как профессия такая уже институционализировалась в США, а в США вот устами Саймонса она пришла из Востока, получается вот какая-то...
Я бы тут немножко с ним поспорил, насколько я знаю его биографию, он когда путешествовал, собственно, по Востоку, да, он стал его фанатом. И опять же вот эта идеализация, экстраполяция императорского сада на, в принципе, обращение с природой в Китае абсолютно неверно, потому что издевались они над природой только так. Они свели множество лесов на своих горах, у них там просто огромная беда с эрозией. Они свои главные реки выпрямляли, что-то там делали, тоже сводили леса. В итоге у них огромные потопы из-за этого. Так что вот мы опять возвращаемся к истории о вот, романтизации. И не следует по каким-то выдающимся объектам ландшафтной архитектуры судить в принципе о как бы взаимоотношения человека и природы на данной территории.
Ну да, как бы из этого не следует, что в Китае настолько это все развито, что у них там никаких, никогда не было экологических проблем, там все прекрасно, чистый воздух, как раз таки у них...
Ой, там вообще беда полная.
Есть тоже проблемы, да как и... Есть такой же термин «проблемное поле», ну вот мы в нем как бы все и живем. Ну, я так понимаю, что на этом первая часть закончилась, которую мы рассматриваем, правильно?
Или ну, есть в принципе, есть еще, конечно, примеры из Киото, Япония, тоже он восхищается их проектированием.
Ну, я думаю, мы тогда их...
И пример из Италии, вилла.
Ну, я думаю, мы давайте уже... Время подходит к нашей рубрике.
Это для самостоятельного изучения.
Для самостоятельной работы. К нашей рубрике подходит время. Мы в прошлом выпуске задавали каверзный вопрос. Что есть правильно, как отличить ложь от истины в ландшафтной архитектуре, что есть правильно, что неправильно. Прошу вот, всех наших находящихся в студии студентов, это магистры очных и точных форм обучения, вкратце ответить на этот вопрос, если ответ уже у вас созрел. У кого есть, что на этот счет сказать?
Мне кажется, однозначно неправильно это шины. А внутри дымовой территории лебеди из этих шин. Пластиковые бутылки.
А, еще игрушки, насаженные на палки, плюшевые. Это вообще...
Плюшевые после дождя.
Да.
Максим Владимирович, ну скажи, какой
город. И код города белый. Это побелка ненужная. Я понимаю, что есть нужная побелка, есть ненужная. Старовозрастных деревьев. Вот, не знаю, это с советской эпохи к нам пришло. Почему это остается до сих пор, не могу понять.
Так, еще, это то, что...
еще
так.
Ответы пока не нашел.
Еще у кого-то есть комментарии?
Опыт, да, и сохранение нашел.
Еще у кого-то комментарии есть?
Я скажу философские фразы. Я считаю, что истина в ландшафтной архитектуре то, что отвечает критериям компромисса между потребностями человека и окружающей средой.
В целом с этим нельзя не согласиться. Вопрос только как бы истины и лжи возникает тогда, когда как бы суд, ну не Божий, конечно, а, допустим, какой-нибудь арбитражный может быть о том, что вот, или как бы рассказывают историю, что какое-то было старовозрастное дерево, оно росло как раз таки вот по ребрике на границе, и половина дерева ствола относилась к одному муниципальному образованию, половина к другому, и как бы это дерево не повезло, его как бы хорошо бы, чтобы его не было. Вот вопрос о истинной лжи как раз таки вот в таких случаях особенно остро. Все, конечно, все понимают. Тут нам надо каким-то решением приходить.
В правовом поле вопрос лежит.
Ну, а как без правового поля? Мы тут можем рассуждать сколько угодно, а правовое поле иногда настолько сужается, что как бы...
Вступать надо в диалог.
Да. Вот, и значит, что хочется... Здесь вот мой ответ на этот вопрос, как бы долго рассказывать, ну, я буду опираться, наверное, все-таки на ландшафтный характер, если мы сохраняем его, вот так скажем тоже, округло, так сказать, да, все как бы правильно. А вот как поддержать ландшафтный характер? Ну, тут надо исследовать, действительно, в ландшафтной архитектуре не настолько еще все исследовано и изучено, как в других науках, допустим, в точных. Конечно, еще впереди очень много чего, поэтому надо внимательно рассматривать все случаи жизни из нашей хозяйственной деятельности, которые встречаются, не просто их решать формально там, а задумываться о том, как системно этот вопрос можно решить, чтобы он не возникал в следующий раз, или чтобы его можно было справедливо вполне решить. Ну вот, есть еще комментарии у кого-нибудь по этому вопросу, по лжи и истине? Я вижу, что пока что нету. Тогда у нас есть вопросы от наших слушателей, которые как бы, мы собираем в течение последних двух недель. Я сейчас просто их прочитаю. Может быть, кто-то в комментариях нашего подкаста ответит. Какие методы и технологии используются в современном ландшафтном проектировании для достижения оптимальной гармонии между природой и архитектурой? Как вы считаете, что первостепенно в ландшафтном проектировании художественная атмосфера, концепция или, может быть, структура проекта? Вот так даже такой термин вводится. Какие методы и технологии, как вы считаете, значит, возможно ли законсервировать парковый объект в культурного наследия. И последний вопрос, как бы связанный с предыдущим, по всей видимости. Достаточно часто археологи обвиняют ландшафтных архитекторов в нарушении культурного слоя. Как прийти к консенсусу? Ну, у кого-то, может быть, есть уже прямой ответ на такие конкретные вопросы.
Они все очень, так сказать, обсуждаемы. Я думаю, если в комментариях люди начнут их разбирать, то это будет конструктивное дело в письме.
Ну, я хотел бы... Один вопрос у нас, исходя из оставшегося времени, можем разобрать. Вот как раз близок к последнему вопросу и к теме сегодняшнего подкаста. Какие методы технологии используются в современном ландшафтном проектировании? Вот мы говорили много о гармонии у Саймонса, и сейчас обсуждали, что есть истина, что есть ложь. А вот технологии и методы, они конкретные. Метод – это последовательность действий, технологии практически это сходная с методом, но уже связаны с какими-то там, может быть, техническими средствами. То есть это более такая целостная штука, более прикладная. Вот какие в современном ландшафтном проектировании используются технологии? Вот вы какие знаете?
Банальное 3D-моделирование, VR-технологии, прогнозирование каких-то природных процессов, в том числе в ГИС-технологиях, да, там, например, площади разлива водоемов. Ну, то есть вот такие вот какие-то моменты я знаю.
То есть это используются компьютерные технологии прежде всего?
Ну, у нас ничего современного помимо компьютера-то и нету. Мы же сами-то по себе не улучшаемся.
Ну да, в проектировании, в принципе, проектирование – это как размышление, создание предложений, либо сам человек создает эти предложения, сам в себе размышляя, либо использует для этого как бы своего помощника, дополнительный мозг в виде, если так можно выразиться, компьютера.
Ну вот посмотрим, что нам нейросети принесут, потому что вот они уже дипломы пишут, любопытно посмотреть, что они принесут в проектирование.
Ну, мне кажется, нам они ничего хорошего не принесут, если мы над ними не поработаем. Их же эти нейросети, конечно, обучают, да, очень долго.
Их сейчас еще запрещать хотят.
А как насчет квадрокоптера посмотреть, вот, допустим, на участок с высоты птичьего полета?
Это поможет проектировать, это проектная оценка, анализ, да. Вот
и 3D-модель с него можно лепить, и рельеф, соответственно, выстраивать по нему. Прекрасно.
Ну, а тогда остальные ответы...
Ну, тут все упирается в технику.
Технику.
Квадрокоптеры тоже разные.
Это вообще, в принципе, развитие человечества. Все упирается в технику.
Да. Ну, коллеги, тогда будем заканчивать сегодняшний выпуск. Спасибо всем большое, кто был сегодня с нами.
Я думаю, надо закончить вот несколькими фразами, которые охарактеризуют главу, и в них выделить вот как бы главные слова.
Давайте.
Первое, значит, это человек ищет гармонию инстинктивно, то, что уже было.
Подчеркнули.
Потом обогащение естественного ландшафта умелым вмешательством человека.
Записали.
Проектирование, направленное к созданию идеального окружения, должно быть основной проблемой, наукой и целью для всех проектировщиков. Наши проекты должны привлечь интеллект человека. Мы, проектировщики, должны заново открыть природу. Природа раскрывается каждому соответственно его интересам. И последнее, самое такое емкое, главное, это понимание ландшафтного характера. Это дает эмоциональный отклик,
да,
при проектировании.
Очень важный момент. Как бы, здесь все говорилось о таких вещах конкретных, которые можно пощупать, то есть о физических каких-то вещах, измеримых. Вот эмоциональный отклик как бы линейкой не померишь, на весы не посадишь. И вот как этот переход от физического к нефизическому, где он происходит, как он возможен, философская тема. Ну, происходит он в голове, во всяком случае. Мы знаем, где именно. Ну, тогда на этих фразах будем завершать сегодняшний выпуск подкаста. И у нас есть коронная фраза «Идем проектировать». И вам всем советуем. Все, всем спасибо. До свидания, до следующего выпуска.